В 2015 году жительница Ингушетии Мариам Алиева пыталась сбежать от избивавшего ее мужа, но, поддавшись уговорам родственников, вернулась в республику. Через 2 недели после ее возвращения в доме собрались несколько родственников ее мужа. Через монитор камеры наблюдения Мариам видела, как мужчины что-то обсуждают, о чем на всякий случай сообщила сестре. В тот же день Алиева исчезла. С тех пор ее не видели ни живой, ни мертвой.
Сегодняшний выпуск о так называемых убийствах чести на Северном Кавказе. Расследование читает журналистка Ольга Романова.
Это продолжение следует. Подкаст о главных событиях в России. Меня зовут Павел Каныгин.
А меня Наталья Жданова. В эпизоде использован текст «Медиазоны». Мы должны сказать, что издание включено Минюстом в реестр СМИ иностранных агентов.
И перед тем, как мы перейдем к теме выпуска, у нас небольшая просьба. Если вы слушаете нас в приложении Apple Podcasts, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв. Это займет всего несколько секунд, но очень поможет нашему проекту.
А еще подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать новые интервью. И большое спасибо за фидбэк к выпуску с Алексеем Венедиктовым. Ваши комментарии помогают нам улучшать проект. Ссылка на наш канал есть в описании. Или просто вбейте в строку поиска на YouTube. Продолжение следует.
Сейчас на фоне конфликта чеченских властей с семьей бывшего судьи Сади Ингулбаева, когда депутат Госдумы Адам Делимханов публично угрожает этим людям убийством, его босс Рамзан Кадыров называет террористами наших коллег, а в Кремле заявляют, что вопрос кровной мести – это традиционный для этого региона вопрос, мы решили напомнить о еще одной традиции. Это, в кавычках, убийство чести, когда женщин убивают их родственники за то, что они якобы опозорили семью.
Да, и как говорят правозащитники, такие убийства часто просто не расследуют. А если дело и доходит до суда, то наказание преступникам бывает не слишком суровым. За что на Северном Кавказе могут убить женщину? И как вообще принимаются такие решения? Слушайте прямо сейчас. А через несколько минут мы поговорим с главредом издания «Даптар» и руководителем правозащитной группы «Марем», которая занимается проблемами женщин в регионе, Светланой Анохиной.
По селу ходили слухи. Почему на Северном Кавказе женщин убивают их родственники? И как расследуют убийство чести? Текст «Медиазоны» читает Ольга Романова. Дело в том, что Даурбеков не лишал свою дочь жизни, он ее не убивал. Надо говорить так. Он увел ее из жизни, чтобы она не позорила саму себя, своего отца и всех близких родственников. Так будет правильно. Так начал свое выступление в прениях адвокат Ильяс Тимишев. Его подзащитный, житель Чечни Султан Даурбеков, обвинялся в убийстве своей 38-летней дочери Заремы. В апреле 2015-го процесс по делу об убийстве чести в суде Грозного подходил к концу. Прокурор уже запросил для подсудимого 8 лет колонии строгого режима. По словам свидетелей, дочь Даурбекова вела аморальный образ жизни. Размышляя о том, заслуживает ли наказание отец-убийца, Тимишев отметил, что кавказца судят по законам, которые сложились внутри другой культурной традиции. В деле Даурбекова переплелись вопросы правового, этического и культурного характера, которые подлежит разрешать правильно, с учетом менталитета и обычаев чеченского народа, говорил адвокат. Несмотря на недовольство судьи, который пытался вернуть адвоката к существу рассматриваемого дела, он увлеченно рассуждал о чеченских обычаях и разнице в культурном коде мусульман и христиан. С одной стороны, уголовный кодекс, с другой – обычай, хороший обычай, честь и достоинство женщины. Поэтому я считаю, надо найти справедливый баланс между интересами государства, карательной системы, правоохранительной системы и интересами подсудимого, обращался к судье адвокат. Тимишев настаивал, что Дурбеков убил дочь в состоянии сильного душевного волнения, поэтому его действия нельзя классифицировать по статье об убийстве. Вечером 24 ноября 2013 года жительница Грозного Зарема Дурбекова возвращалась домой после работы. Женщина не так давно развелась с мужем, устроилась в парикмахерскую и жила с 10-летним сыном у родителей. В тот день она решила пойти ночевать к сестре, которая жила неподалеку. Приехав на нужную остановку, Зарема позвонила матери и сказала, что уже вышла из автобуса. До дома сестры она так и не дошла. И на связь больше не выходила. Родственники Дурбековой обратились в полицию, полагая, что женщину могли похитить. О судьбе Заремы не было известно ничего почти год, пока в сентябре 2014 года ее отец, Султан Дурбеков, не пришел в полицию и не признался в убийстве дочери. В день пропажи Дурбеков дождался Зарему на остановке и попросил сесть в его машину, поговорить. Он отъехал на пустырь, остановился и начал стыдить дочь за непристойное поведение. Между ними завязалась перепалка. В какой-то момент Дурбеков накинул на шею дочери веревку, затянул и держал, пока Зарема не задохнулась. Тело он спрятал в яме на пустыре и присыпал сверху мусором. Приглашенные Тимишевым свидетели, соседи и родственники Дурбековых, обсуждали личную жизнь Заремы во всех подробностях. Они говорили, что разведенная женщина позволяла себе спиртное, не носила платок и садилась в машины к неизвестным мужчинам. Досталась и матери убитой, которая, по мнению соседей, выгораживала дочь. На суде Нина Дурбекова действительно отрицала, что Зарема вела себя аморально и просила не поливать убитую грязью. При этом женщина заявила, что она не хочет, чтобы ее мужа, обвиняемого в убийстве дочери, лишили свободы. «Я хотела ее напугать. После ее угроз потерял контроль над собой. У меня все затуманилось. Я не помню, откуда взялась эта веревка, как ее накинул на ее шею. Я сзади сидел. Даже не помню, сколько минут ее душил. Зарема подняла руку, и мне показалось, что она держит веревку. Поэтому так надавил», — говорил Дурбеков на суде. Но в итоге Дурбекова приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Его защитник попытался доказать, что на момент преступления он находился в состоянии аффекта из-за недостойного поведения дочери и угроз с ее стороны. Но экспертиза этого не подтвердила. В мае 2015 года в дагестанском Буйнакске по той же статье, что и Дурбекова, судили жителя села Черкей Абдул-Азиза Абдурахманова, который убил за аморальное поведение свою 25-летнюю двоюродную сестру Асият. На суде Абдурахманов рассказал, что в интернете он увидел видео интимного характера с участием его сестры и неизвестного мужчины. Что именно было зафиксировано на видео, неизвестно. Однако, посмотрев его, Обвиняемый пришел в дом к сестре и потребовал объяснить, что за мужчина снят с ней на видео и кто является отцом второго ребенка Асият, которому на тот момент было всего 15 дней. Согласно показаниям подсудимого, его сестра объяснять что-либо отказалась, ответив лишь, что на записи она с любимым человеком и никому не следует лезть в ее личную жизнь. Между родственниками завязалась ссора. Абдурахманов кричал, что сестра опозорила всю семью, а Асият требовала, чтобы он убрался из ее дома. Потом она, по словам брата, схватила кухонный нож и замахнулась. Абдурахманов вырвал нож и ударил им сестру в бок. На суде он утверждал, что когда он уходил, Асият была еще жива. После мужчина рассказал о случившемся родственникам и явился в полицию с повинной, еще не зная, что девушка скончалась. Врачи насчитали на теле жертвы 9 ножевых ранений. Как и Дурбеков, Абдурахманов утверждал, что убил сестру в состоянии аффекта. Адвокат Зульфия Исагаджиева, представлявшая его интересы в суде, намеревалась добиться переквалификации обвинения на причинение смерти по неосторожности. Во время процесса семьи Абдул-Азиза и Асият, чьи отцы приходятся друг другу родными братьями, примирились. «У меня к нему претензий нет. Он сделал то, что я должен был сделать», якобы сказал брату отец жертвы. Мать убитой просила не лишать его свободы. В беседе с медиазоной Исагаджиева рассказала, что в суде личную жизнь Асият старались не обсуждать. Известно только, что она была разведена. Мать Асият рассказала, что отдала ее замуж второй женой. Она считала, что в этом браке ее дочь и родила своих детей. Но бывший муж на суде заявил, что сомневается в отцовстве. Ну и вообще, по селу ходили слухи, вспоминает адвокат. Сам Абдул-Азиз признал вину частично. Он отрицал, что умышленно убил сестру, поскольку даже не помнил, что нанес ей столько ударов. Ему казалось, что ударил ее только 2 раза. Психолого-психиатрическая экспертиза не подтвердила наличие у него аффекта во время убийства. Суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Убийства чести не совершаются родственниками спонтанно. Наоборот, такие преступления планируются членами семьи заранее, говорит Светлана Анохина, глава сайта о правах женщин на Северном Кавказе «Даптар». Как правило, участие в преступлении принимает не один человек, а решение об этом принимается коллегиально, объясняет она. Инициатором убийства в наказание за неправильное поведение девушки зачастую выступают и дальние родственники – дяди, двоюродные братья. Отцы часто жалеют своих детей, что естественно. Но дальние родственники – могут поднять этот вопрос и ходить гудеть об этом, и женщину в итоге убивают, говорит Светлана Анохина. При этом мужчины могут заступиться за родственницу, которая обвиняет в аморальном поведении. Для этого несколько человек должны поручиться за нее перед другими членами семьи. Но я что-то не слышала, чтобы мужчины пытались вот так спасти свою родственницу, отмечает Светлана. По ее словам, убийство чести часто служит маскировкой банальных корыстных мотивов. Известен случай, когда брат убил сестру ради наследства, а свой поступок оправдывал словами о ее аморальном поведении. Кроме того, такие убийства помогают замести следы, если в семье произошел инцест. В делах по убийствам чести, если удастся доказать вину человека, он будет осужден, Но вопрос в том, насколько сурово будет наказание. Я скажу, что приговоры бывают мягкими. Однако большинство таких убийств подстраивают под самоубийство или несчастный случай, или скрывают сам факт. Девушка может просто исчезнуть, и никто не будет знать, что она убита. А если и знают, то сами матери редко заявляют. Если предрассудительное поведение девушки подтверждается, спрос бывает и с матери. Недолжным образом воспитала дочь, поэтому она вынуждена молчать и скрывать. А мужчин таких в обществе поддерживают, оправдывают, сочувствуют. Таких мужчин считают как бы санитарами, говорит адвокат Салимат Кадырова. В 2015 году жительница Ингушетии Мариам Алиева пыталась сбежать от сбивавшего ее мужа, но, поддавшись уговорам родственников, вернулась в республику. Через 2 недели после ее возвращения в доме собрались несколько родственников ее мужа. Через монитор камеры наблюдения Мариам видела, как мужчины что-то обсуждают, о чем на всякий случай сообщила сестре. В тот же день Алиева исчезла. С тех пор ее не видели ни живой, ни мертвой. У нас хорошо ищут только предполагаемых шахидок. Кроме того, чтобы человека искали, надо же, чтобы кто-то подал заявление. А это происходит не всегда. Да и сами полицейские очень неохотно возбуждают дела о пропаже. Так что дело тормозится еще на первом этапе, говорит Светлана Анохина. Правоохранительные органы попросту не ищут пропавших женщин, говоря их родственникам, что девушка, видимо, просто решила сбежать. Адвокат Тимишев, представлявший интересы отца, сознавшегося в убийстве дочери, признает, что убийства чести на Северном Кавказе редко расследуются. Такие дела обычно не доходят до суда. А процесс над Дурбековым состоялся исключительно из-за его явки с повинной. Порой дела возбуждаются по факту. Находят труп. Хотя и тогда могут сказать: «Собаки, собачья смерть». Тут обнаруживали 7-8 женщин с простреленными головами в разных частях республики. Это были распутные женщины, говорит Тимишев. По всей видимости, адвокат имеет в виду случай в ноябре 2008 года, когда в разных районах Чечни сразу 6 женщин были убиты выстрелами в голову. У погибших не были украдены ни украшения, ни деньги, из-за чего следствие выдвинуло предположение об убийствах чести. Президент Чечни Рамзан Кадыров сказал тогда, что все убитые были женщинами легкого поведения, за что и были наказаны родственниками. По нашим обычаям, если женщина ведет распущенный образ жизни, если она спит с мужчиной, их обоих убивают, сказал тогда Кадыров. При этом он также отметил, что действия убийц не могут быть оправданы никакими традициями. Достоверной статистики по убийствам женщин, которые, по мнению родственников, навлекли на семью бесчестие, не существует, говорит адвокат правовой инициативы Ольга Гнездилова. В большинстве случаев это не регистрируется как убийство. Девушку просто хоронят или даже закапывают где-то. А соседи знают, но не заявляют, конечно. Продолжение следует.
Светлана, понятно, что какой-то точной статистики по так называемым убийствам чести нет. И тем не менее, можем ли мы назвать хоть какие-то приблизительные цифры?
Мне, во-первых, очень радостно, что вы говорите так называемыми убийствами чести. Потому что я всегда это закавычиваю и всегда прошу не связывать эту низость с честью.
Мы говорим с главредом издания «Доптар» Светланой Анохиной.
Никаких приблизительных даже данных быть не может, потому что до суда доходит какой-то мизер из того, что мы знаем, что мы слышим. Саида Сиражутдинова, я делала с ней как-то интервью, она занималась как раз этой темой, помогала делать доклад для правовой инициативы по убийствам чести. Она рассказывала, как это все происходило, как она ездила по селам, опрашивала людей, соседей. И, в общем, мало кто говорит об этом прямо. Хотя некоторые считают, что да, это неправильно. Находятся вот такие вот смельчаки, продвинутые товарищи, которые говорят, да, так нельзя было.
Вы упомянули уже проект «Правовая инициатива», и в 2018 году он выпускал доклад. Тогда удалось установить 33 случая убийства чести на Северном Кавказе. Эти убийства были совершены с 2008 по 2017 год. Вот насколько это близко к истине?
Я полагаю, что их на самом деле, да, намного больше. О некоторых мы просто не знаем, просто девочка исчезает. Родственники говорят, что она либо там умерла скоропостижно от какой-то болезни, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, либо уехала. То есть ее следы теряются.
Угу. Светлана, а кто, по-вашему, чаще всего становится жертвами подобных преступлений? Это незамужние девушки, молодые очень, да? Это замужние женщины? И среди жертв бывают ли мужчины?
Давайте я начну с конца. Да, среди жертв могут быть и мужчины, особенно если их обвиняют в причастности, принадлежности к ЛГБТ-сообществу. И мы прекрасно знаем, как это делается в той же Чечне. То есть молодых людей, изобличенных в недолжных переписках, сначала увозят в тайные тюрьмы. Я только сегодня записывала молодого человека, который рассказывал, как его пытали в тюрьме в Аргуне, их там было 25 человек, а потом выдали на руки родственникам, то есть заставили звонить родственникам со стороны отца, а те приезжали не по одному, а 3 человека, чтобы никто не мог скрыть. Вот, понятно, что такие убийства есть.
А что касается девушек, какая группа наиболее уязвима? Это молодые, незамужние, это разведенные?
Тут нет такой выборки, потому что может быть кто угодно. Были случаи, когда сын убивал мать.
Ого.
И мотивом якобы было вот соображение чести, что вот она ведет себя недостойно, будучи разведенной, смеет негодяйка такая встречаться с мужчинами. Вот. Но я всегда, когда говорю с кем-то на эту тему, очень прошу иметь в виду, что многие известные нам так называемые убийства чести на самом деле совершаются, чтобы замаскировать собственные преступления в отношении женщины. Мы хорошо помним историю, произошедшую в Дагестане, когда пропала молодая девушка, по-моему, ей лет 14 было или 15. Вся семья ее искала вместе с горюющим отцом. Потом, когда ее нашли в канаве недалеко от их дома, отец пришел с повинной, сказав, что вот он, бедолага такой, обнаружил, что дочь ведет себя недостойно и вынужден был ее убить. А оказалось, что девочка незадолго до гибели успела поговорить с тетей и рассказала, что отец растлевал ее лет с 9, а с 12 насиловал. И когда она сказала ему, что дальше это продолжаться не может, что она выходит замуж, все расскажет, он ее убил. То есть это всегда надо помнить. Никакой чести тут и в помине нет. Это всегда наказание за непослушание, за то, что не молчит, за то, что смеет спорить. Вот в том же докладе Саиды Сиражутдиновой был приведен кейс, когда дядя убил племянницу, увидев ее с сигаретой. Ну какая тут честь, простите, ну о чем вообще речь? А так как нынешнее положение в общем-то в обществе в целом по России и по Кавказским республикам в частности поддерживает вот такую идеологию, Поскольку наша страна медленно, но верно скатывается к традиционным ценностям, среди которых полное послушание жены и зависимость от мужа, то все эти тенденции, они подогреваются.
Вы говорите, что общество скатывается. А как себя ведут государственные институты? Как себя ведут суды? Как себя ведут следствия?
Прямо говоря, нужно, чтобы было возбуждено дело. Ну, как минимум. Для того, чтобы дело было возбуждено, нужно заявление от кого-то из родственников о том, что вот пропала девушка, есть подозрение на убийство. А в большинстве случаев это происходит так, что собираются мужчины семьи и думают, что же нам теперь делать мужчинам семьи? Мы же не в состоянии защитить вот нашу вот девушку от каких-то наездов, обвинений и всего прочего. А давайте-ка мы ее убьем, и тогда нам ничего больше не надо будет делать. Ни с кем не надо будет воевать, никому ничего доказывать, что вот он был неправ. Не наживать себе врагов. И мы сразу вот убьем и сразу станем замечательные и обеленные в глазах общественности. Вот. Они ее идут и убивают. После чего они идут в том же селе, предположим, к врачу. И говорят, братан, сделай-ка нам справочку, что у нее вообще в анамнезе куча заболеваний, несовместимых с жизнью, что он умерла она естественной смертью. И, как правило, в общем-то, врач кивает башкой и делает нужную справку. Я, к сожалению, не могу называть имена, но я знаю села и знаю медицинских работников, которым приходилось это делать.
То есть он вступает фактически в преступный сговор, становится соучастником, да?
Совершенно верно. Он делает справочку, то же самое делает и участковый, он прячет глаза под фуражкой, потому что, ну а что, он же там живет? Это же те самые ценности, которые, в принципе, он разделяет. Может быть, свою дочь он не убьет, но он понимает, что да, так нужно. А как иначе? Другого выхода нет.
Это идеи, которые поддерживаются большинством в обществе?
Очень многими. Во всяком случае, вы знаете, тут двоякая же штука. Есть, значит, риторика общественная, а есть жизнь. Вот в реальной жизни люди оказываются зачастую намного благороднее, отважнее и мягче, сострадательнее. В жизни реальной они могут и помочь, но когда идет обсуждение, они будут настаивать на самых таких вот радикальных мерах.
Получается, что и государство в этом плане как бы тоже пытается закрыть глаза на эту средневековую практику, или как?
Ну давайте не будем забывать, кто дает отмашку на то, что происходит в Чечне. Ее дают в Кремле. Иначе бы это все не происходило. Отмашка дана и на беззаконные аресты, и на убийства, и никакие процессы, ничего же не меняется, никто не машет красным флажочком, не говорит, а ну-ка осади, братан, сядь на место и вообще веди себя по-человечески. Нет. Кремль закрывает глаза, значит, он открывает зеленую дорогу. То есть невозможно рассматривать Чечню отдельно без контекста России и того, что в ней разрешено именно Чечне. А то, что разрешено Чечне, хотят себе и другие.
А в Кремле закрывают глаза, потому что понимают, что никак на это не могут повлиять? Или почему?
Нет, я думаю, что им выгодно, и что это совершенно в рамках дискурса общего.
Вот у этого мрачного такого движения вниз, которое вы сейчас описываете, у него есть какой-то предел, где мы можем остановиться, и куда, как далеко нас, как глубоко нас унесет?
Ну, я на самом-то деле такой сдержанный оптимист, и я полагаю, что до самого дна мы не долетим, потому что, в общем-то, его и нет, да? Надо все время что-то делать для того, чтобы камень не скатился еще ниже, чтобы он нас не придавил. Надо его все время вталкивать на гору.
Свет, а вы сейчас не на Северном Кавказе. Вы вынуждены были оттуда уехать, да?
Да, я была вынуждена уехать после того, как в нашу квартиру вломились объединенные отряды дагестанских и чеченских полицейских и гражданских лиц, забрали из нее Халимат Тарамову. Вот. И завели на нас дело по сопротивлению полиции и очень пытались организовать дело по похищению, насильственному удержанию, насильственному зомбированию, чему-то еще такому. И мы сочли правильным уехать на некоторое время. Ну, я там родилась, там мой дом, и я, конечно, я туда вернусь, куда я денусь. Там моя мама, там моя квартира, в ней шляпки, там моя жизнь. Я все равно там. И хотя я сейчас вынуждена работать, скажем, в отдалении от того места, где должна находиться, но так сложилось, что я примотана к Дагестану и по факту рождения, и по факту того, что я там на своем месте, я, то, что я могу сделать там, не сможет никто.
Свет, спасибо большое. Мы надеемся, что вскоре вам удастся вернуться домой.
Все, вам тоже спасибо, ребят. Пока.
До свидания, берегите себя.
Этот выпуск для вас провели Наталья Жданова и Павел Коныгин. Спасибо за участие Ольге Романовой и Светлане Анохиной. Авторы текста «По селу ходили слухи» Мария Климова и Юлия Сугуева. Автор музыки для этого выпуска Алина Ануфриенко. Композиторы проекта Алина Ануфриенко и Александр Глушков. Звукорежиссер Федор Балашов. Исполнительный продюсер проекта Павел Коныгин.